Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас спортивный комментатор Владимир Стогненко. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Друзья, плюс 7, да, я все помню.
Давай.
925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений. А сайт говоритмосква.ру, специальная вкладочка, не забываем про твиттер, говорит МСК, ну, звонки мы по традиции не принимаем.
Я вот думаю, когда-нибудь пройдет вообще вот эта первая реакция наших гостей, которые слышат первый раз как будто бы отбивку «Бла-блондинок» и так сразу на волосы поглядывают. Вот сейчас Владимир Стогненко сделал ровно то же самое, что делает
не
большинство
блондинка.
Наших гостей.
Ну,
разочарование
так,
постигло вас.
Частично.
Настигло,
да, частично.
Точнее.
Ну, вы сейчас убедитесь, что в душе этому все равно.
Бла-бла.
Бла-бла.
Через...
У меня две блондинки дома, и супруга, и дочь, поэтому мне не привыкать в окружении блондинок находиться. И мама еще тоже.
О, хорошо.
Значит, все сложилось.
Начинают задавать вам вопросы, конечно же, про Матч ТВ. Фактически уже через неделю выйдет в эфир новый спортивный телеканал Матч ТВ, с которым вы подписали договор. Вот есть у вас личное ожидание какого-то чего-то крутого?
Мне, я, честно говоря, пока достаточно смутно представляю себе конкретику работы, потому что я, во-первых, еще дорабатываю по месячному договору на канале «Россия-2», и сейчас от вас поеду, кстати, комментировать матч «Зенит-Анжин» «Россия-2». Вот. А во-вторых, я пока, собственно, вот о конкретной работе, хотя она уже есть у меня, в том числе и 1 числа, когда Матч ТВ стартует, еще подробности не обсуждал, и фактически в редакции еще даже ни разу не был, тем более, что она строилась с нуля, редакция, там, студии и так далее, я еще пока ничего не видел, поэтому для меня это, вот, я как и вы жду, мне тоже интересно.
А ваши коллеги дошли вообще до редакции, посмотрели, посидели на новых стульях?
Кто-то дошел, да, кто-то, но опять-таки я сейчас пока, мне сложно с кем-то общаться, потому что у меня гора работы еще на старом месте, то есть я заканчиваю, дорабатываю, то есть я вот полноценно, причем так получится, я вот 30 октября, да, суббота?
31.
И 31. Вот у меня последний репортаж в ЦСКА Уфа. И на следующий день уже матч.
Слушайте, ну вот как и все новое, это какая-то такая авантюра. Вы эту авантюру скорее с какой-то опаской ждете или наоборот с каким-то воодушевлением?
Ну, я жду с интересом, но я, честно говоря, из тех людей, которым сперва надо потрогать руками, чтобы понять, что это такое. Я пока сам не очень понимаю. То есть я понимаю амбиции, да, я понимаю масштабы, но вот насколько это будет... Насколько получится сделать такой проект, это очень сложно. Я надеюсь, что получится, но...
Вы понимаете, что именно вы будете там делать?
Я именно буду комментировать футбол.
А
именно
в кадре мы
вас увидим? Я буду, да, я буду вести программы, но меньше, чем комментировать футбол. И я буду, в общем, мы сейчас вот обсуждаем. Единственное, есть, то есть одна программа, которую мы обсуждаем, вот с конкретикой, давайте ее так назовем красиво, авторская.
Вот, я вот про это и
но
хочу.
Но пока, вот она будет съемочная, это будет серия документальных фильмов, но пока мы только вот начали обсуждать, писать там план сценарий.
А не поздновато ли?
Оно же не первое выйдет-то, нет-нет.
А когда?
Оно, если выйдет, то ближе к лету.
Нет, вот
это,
так?
Да-да, нет-нет.
Серия документальных фильмов. Летом у нас много чего спортивного. Летом, что у нас
да.
там, Олимпиада
и Олимпиада, и чемпионат Европы по футболу, да. Лето будет... У нас как бы через год всегда, вот лето 15-го...
Ну, нет, было, отдохнули?
Да нет, было очень много ночных репортажей из Южной Америки. Но, в принципе, да, оно, конечно, попроще было. Лето 14-го было тяжелее. А 14-й еще же была Олимпиада в Сочи.
Да. А вот кроме этой авторской программы, другие какие-то программы, о которых вы говорить, что вы иногда будете вести?
Ну, там есть там... программа «Все на матч», есть различные студии, там есть, конечно, люди, которые в большей степени ведущие, чем я, ну, просто они как-то больше именно работают в этой области, но я там тоже буду время от времени появляться.
Про в большей степени ведущих. Очень много всякой разной информации по поводу возможных и невозможных ведущих, и вроде уже подтверждены данные о том, что ведущим, например, будет Александр Киржаков.
Я, честно говоря, вот у меня информация так же, как и у вас из сети.
Серьезно?
Но насколько я читал, он сказал, что если у него будет время, то он будет сотрудничать. Я слышал и про Сергея Шнурова, например, который будет тоже
принимать участие. Пресс-служба Матч ТВ подтвердила, что будет.
Ну, это прекрасно.
И сам Киржаков говорит, что он пока не знает, как именно будет выглядеть этот проект, и хотел бы, чтобы он не исключает, что это будет какой-то реалити-шоу о футболе. Вот как вы себе представляете, какое может быть реалити-шоу о футболе?
Мы придумали, что на него... Ну, цепляют камеру, он тут, вот тренировочка,
вот в раздевалке.
У нас был, например, проект, назывался «30 спартанцев», когда заявили команду, это было 3 года назад, в любительскую лигу, и тренировал их Андрей Тихонов, это была любительская лига, в смысле, 3-й дивизион, они оттуда начали, и за год, кстати, вышли во 2-ю, вокруг них все время бегали люди с камерами, но им не мешали, то есть просто можно было смотреть, как живет команда, где ребята зарабатывали очень немного денег, но сумели выйти дивизионом выше. Потом там возникли проблемы финансовые, проект, к сожалению, закрылся, хотя с некоторыми ребятами я до сих пор поддерживаю отношения с той командой. Вот, я бы все-таки предпочел, чтобы Александр Кижаков еще поиграл в футбол, если честно. Вот.
Не надо ему.
Он говорит,
что
это не будет мешать ему.
Если не будет, прекрасно. Но вот лично мне не хватает, я просто в реалити-шоу небольшой, как бы знаток и небольшой любитель такого жанра.
Вы бы стали вести с Кижаковым что-нибудь?
Если вот Саша бы стал экспертом, да, того, чего мучительно не хватает нашему спортивному телевидению, это людей из мира футбола, которые могут давать интересные, точные оценки. Потому что если посмотреть, что происходит в мире, там работают люди, которые... могут быть, кстати, люди, которые еще работают, а есть люди, которые недавно закончили. Это очень большие фигуры. У нас таких людей, вот, которые бы работали на телевидении, будучи
в прошлом... их просто, может, не приглашают?
Нет, их приглашают. Им просто это не очень интересно, потому что понятно, что эта компания Sky может выплачивать Тьерри Анри там миллионы фунтов. У нас просто телевидение немножко... нет такой...
Ну, а ЧТВ вроде хороший, там бюджет.
Ну, не настолько хорошие, чтобы поразить людей, играющих в профессиональный футбол, там, в высоких командах гонорарами. Там.
Ну, конечно, мы никогда не назовем.
Ну, так он тренер в «Зените», зачем ему это надо? Вот, то есть, если Александр бы стал вот таким экспертом, я был бы крайне рад, потому что это было бы действительно интересно и круто.
Юра, у нас спрашивает, подключаются слушатели потихоньку, как считаете, канал Матч ТВ, в смысле, достойной замены тем, что были до него?
Но дело в том, что «Россия-2» очень сильно поменяла формат за последнее время, и за последние 2 года, в общем, количество спортивных трансляций именно на канале «Россия-2» неуклонно уменьшалось, к сожалению. Вообще, это больная тема, тема того, насколько у нас популярен или не популярен спорт по телевидению. Он на сегодня менее популярен, чем хотелось бы мне. Он, на самом деле, далеко не так популярен, как...
А что-то меняется, потому что вот сколько мы видели ваших интервью, вы каждый год об этом говорите, что это все не так популярно. А было когда-нибудь по-другому?
Было. В 2008 году был всплеск, конечно, интереса к футболу. «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок. Сборная заняла 3-е место на чемпионате
Европы. Футбол-то, что вам переживать-то? Футбол всегда на первом месте. Там потом дали хоккей, а вот с баскетболом беда. А вот Кубок мира по регби, еще один наш слушатель пишет, когда будут, когда начнется нормальная трансляция?
Вы знаете, мы показывали 2 турнира. Я очень грущу, что мне тоже приходится смотреть не совсем удобно, потому что уважаемые коллеги с канала «Перец» его показывают в записи, к сожалению, поэтому приходится в сети его искать. Это очень крутой турнир, я всем рекомендую, я смотрю и болею за Аргентину. По поводу, знаете, продвижения спорта, на самом деле это очень медленная, кропотливая работа для того, чтобы спорт набирал популярность. Я разговаривал с коллегами, уважаемыми, с канала ARD, немецкого государственного, свободного, не государственного, давайте назовем его федерального, да, условно говоря. Они мне рассказывали, что в начале 90-х у них тоже футбол был таким зрелищем для маргиналов по сравнению с развлекательными телешоу, рейтинги были смешные, но сейчас все изменилось, и там, я помню, что полуфинал Евро-2012 Германия-Италия смотрели, типа, там, 5 немцев из 10.
Сейчас вопрос от совсем профана в футбольных делах. А где причинно-следственные связи? То есть, может быть, у нас сначала начнут хорошо играть, а потом активно смотреть?
Безусловно, но это вещи как бы связанные. То есть, победы, безусловно, нужны. Но, на самом деле, опять-таки, если это работать, если продвигать, если грамотно популяризировать сперва маленькие победки, потому что попадание на чемпионат Европы — это такая крошечная победа. Да. Но я еще расскажу, что я так понимаю, что одна из идей канала Матч ТВ — это как раз начать более планомерную работу в этом направлении. Но вот как раз это очень тяжело.
Вот Вадим как раз спрашивает, если, коль мы заговорили о сборной России, как вы считаете, с каким составом ехать сборной России на чемпионат Европы? Существенно обновлять его или ехать туда в оптимальном составе, как он пишет, с Березуцкими и Игнашевичами?
Если бы у нас были центральные защитники лучше, чем Василий, Алексей Березуцкий и Сергей Игнашевич, они бы играли. Но их нет, поэтому я уверен, что они... Викторович Слуцкий повезет тех, кто будет в настоящий момент сильнее других. По всей видимости, примерно та же сборная, что вот провела
последний матч. То есть существенно обновление ждать не стоит?
Я не вижу ни одной причины, чтобы этого ждать.
Тина Канделаки говорила, что Матч ТВ уже покажет ответный матч ЦСКА и Манчестер Юнайтед. Вы как думаете, во-первых, кто будет комментировать? Откуда будут комментировать?
Я уверен, что комментировать будут из Манчестера, но такие вещи, что касается кто, решаются обычно за неделю. То есть это обычная практика. Условно говоря, расписание на следующую неделю ты узнаешь примерно в в среду, в четверг.
То есть ты можешь знать, что там через недельку ты уже пакуешь чемодан.
Вы хотели бы, чтобы это была ваша работа?
Нет, это классный матч, я хотел бы, но не настолько, чтобы прям хотел. У меня классных матчей, к счастью, в жизни было очень много, поэтому если будет командировка в Манчестер, я поеду в Манчестер. Если надо будет поехать в Пермь, прокомментировать Амкар, Томь сейчас у нас дивизионом ниже, Амкар Уфа, я поеду в Амкар, в Пермь, я не вижу никаких. Это вообще абсолютно не проблема.
Ну, в Перми сейчас похолоднее немножко.
А я никогда не был, я бы с удовольствием съездил в Пермь.
Вот. Дина Канделаки, надеюсь, вас сейчас слышали, кто
бы... Да, нет, я бы...
А про шансы, давайте, про шансы.
Про шансы ЦСКА, они есть.
Очень лаконично, мне кажется.
Есть более точные прогнозы у комментаторов?
Они есть, но когда имеешь дело с такой командой, как Манчестер Юнайтед, еще в Манчестере, понятно, что их не может быть очень много, но как ЦСКА в Москве показал, ЦСКА способен даже в какие-то моменты переигрывать Манчестер Юнайтед, хотя в целом, но это надо понимать, что даже Манчестер с проблемами, но это гигант. Гигант там сверхпопулярный, сверхсильный. Они, безусловно, есть. Но я все-таки думаю, что решится все в домашнем матче с Вольсбургом и в выездном матче с ПСВ Эйндховен.
Владимир Стогниенко у нас в гостях, спортивный комментатор и будущий, нужно говорить еще будущий или уже действующий сотрудник канала Матч ТВ.
Ну, договор,
который пока еще не запустился.
Я, наверное, уже сотрудник канала Матч ТВ.
Канал, как говорит Тина Кадылаки, оснащен настолько хорошо, что там оборудование супер крутое, использованное на Олимпиаде в Сочи, в том числе 150 миллионов долларов, как она говорит, стоит.
Я так понимаю, что это то оборудование, которое касается трансляции, знаете, ПТС там, то есть вот все, что нужно для...
В студии вы все-таки в начале программы сказали, что вы все-таки были.
Нет, я
там
не был.
Нет?
Не видел. Я только видел фотографии. Мне показывали, на фотографиях круто выглядело все. Но я, честно говоря, по студиям небольшой.
Вот интересно, это в Останкино, да, все будет находиться?
Да, должно быть там.
Ну, если говорили, что на базе НТВ+, НТВ+, они на восьмом этаже сидели?
Нет, в другом месте где-то строят студию, да. Да.
Уже есть ролик. Все, наверное, посмотрели, многие. И мы вчера смотрели ролик.
Где мы по стадиону бегали,
да,
с енотом.
Главный герой — это вы, это Василий Уткин.
Главный герой — это енот.
Это правда. Мы хотим дойти Черданцев, Губерниев, Уткин
и енот. Почему енот? Это что-то, символ чего-то?
Просто у Вася, в смысле Василий Уткин, держит дома енот. Ну, не дома, на даче енота.
Он своего припёр.
Нет, это не его. Он сказал, что у него не ручной. А тут нужен был ручной. Но у него есть домашнее животное, енот. Причем давно уже. Я был у вас на даче в гостях, но тогда енот... еще енота не было, я его не видел. Но я знаю, что он есть уже несколько лет.
То есть это просто какая-то такая...
Ну, это шутка для тех, кто понимает просто, на самом деле.
Вот, мы-то не понимаем.
Кто знает, что у вас есть енот. Но, по-моему, енот совершенно очаровательный.
Очаровательный, это правда.
И Вася очень замечательно там, в общем...
Вы все там бегаете, надо сказать...
Не, ну Вася еще, на мой взгляд, там очень в нескольких эпизодах забавно играет. Да. Ну, Вася сейчас закончил сниматься в фильме «День выборов 2».
Да,
мы надеемся, что он будет смешным.
Не менее смешным, чем первая
чем
часть.
«День выборов 1», да.
Слушайте, вы говорили где-то, вы же, по-моему, и говорили, что ролик снимали 8 часов.
Ну,
это
долго,
это
да.
довольно много.
Много,
а почему?
Да. Ну, долго? Киношники... 15 дублей, а вот тут неплохо, но давайте вот то же самое, ну вот так, а вот здесь вот повернитесь чуть. Ну, я просто пару раз тоже принимал участие в такого рода съемках.
Режиссер вам здесь какую установку давал? Кого играли? Ну, понятно, себя, ну...
Нет, мне просто... Я просто к нему подходил, и он там просил, сказал, вы не могли бы там пробежать вот здесь, вы не могли бы с таким лицом пробежать? Ну, и я все делал. Я только из отпуска вернулся, поэтому...
Мы знаем, что вы фактически с корабля на бал.
Да.
Все уже вызвонили, а вас нет.
Да,
причем
я был в тайге, да, в отпуске. Причем я именно с корабля, потому что я добрался до Салехарда на теплоходе, а потом уже прилетел в Москву.
Вас еще долго искали, говорят.
Там связи. Но там почему-то не ловят московские номера, ловят местные только, а местного у меня не было. А почему-то роуминг не включился.
Вот это ваше путешествие, это какая-то традиционная история? Или...
Я в отпуск просто езжу туда, на Ямал. Раз, 11-12, 5 лет.
Ну, то есть традиционный. Почему именно туда?
Там красиво.
Очень
там
просто...
красиво, не ловят телефон, ты же
да,
понимаешь.
Да, там нет очень мало людей, много медведей.
Вы видели медведей?
Следов очень много, я не видел, но сосед наш, например, видел. Там это нормальное явление абсолютно.
Вас никогда не посещала мысль в связи с тем, что в рекламных роликах вы довольно успешно снимаетесь и даже делаете то лицо, которое говорит режиссер? Может быть, уже пора куда-то выходить на большие экраны?
Нет, я думаю, что у меня на самом деле актерские качества не бог весь какие. Я думаю, что из меня вряд ли получился бы Игорь Владимирович Цаплин. Вот, поэтому я думаю, что Нет, нет, я такой зритель больше по натуре. Вот сегодня мы сплавили дочь бабушки, с женой вечером сходим в кино.
На какой?
Да какая разница, если есть возможность вдвоем сходить в кино.
Так может, дома вообще просто?
Не, ну в кино оно как-то...
Это выход.
В кино, да, это...
Макарошки сварить.
Выход в свет, да, да.
Пишут много нам слушателей. Павел пишет: Володь, всегда рад тебя слышать, объективно лучший комментатор.
Спасибо
на отечественном
большое.
ТВ. Привет тебе от любителей серии А и болельщиков Милана.
Замечательно.
Николай, город Буй. Здравствуйте. Пожалуйста, расскажите о судьбе канала «Спорт-1» и останется ли Владимир Стогниенко, вы, то есть, сотрудником ВГТРК?
Нет, сотрудником ВГТРК я не могу быть сотрудником сразу двух холдингов. Я уже в «Газпром-медиа» перешел. А если же мы говорим о «Спорте-1», то он, все спортивные каналы ВГТРК, в том числе цифровые, должны войти тоже в «Газпром-медиа». Ведь «Матч ТВ» — это же не один канал, да? «Матч ТВ» — это условно...
О, я думала, один. Вот на кнопке, на которой были...
На кнопке «Матч ТВ» — это как верхушка, да? То есть там будет федеральный открытый канал. Но как бы есть же, это как пирамида, а чуть ниже будет еще целая гора, собственно, все каналы НТВ+, ведь теперь как бы НТВ+, не будет, это все будет единый холдинг. То есть они все, и наши все, и «Спортбокс», и вроде они хотят «Газпром-медиа» еще и «Спортэкспресс» приобрести, я слышал. Не знаю, чем дело закончится. То есть большой спортивный холдинг, который будет включать «Матч ТВ» как некую такую... Ну, открытую витрину, да, а будет еще, потому что показывать же будут и Еврокубки, и европейские чемпионаты, там, поэтому столько комментаторов. Это не потому, что все комментаторы будут без конца, вот, все 50 человек сидеть в эфире открытого канала. То есть работа будет и на спутниковых. Я просто не знаю, как, наверное, как-то сейчас, может быть, пакеты чуть переформатируют, а может быть, нет. Но, в общем, там будет много-много футбола.
Сейчас не очень приятный, наверное, для вас вопрос от 68-го. Будет ли телеканал показывать действительно профессиональные командные встречи, такие как Бавария и Манчестер Юнайтед? Ой, пропадает. Или будет показ бездарных российских псевдофутболистов?
Вы знаете, я, если вы увидите рейтинги действительно профессиональных командных встреч, то есть так, вы очень удивитесь, что они не так уж велики. Вот. Даже рейтинги на открытом канале матча Реал-Барселона далеко не так велики. И я считаю, что если мы создаем национальный, еще раз говорю, национальный канал, то, конечно, приоритет в открытом доступе должен быть российским футболистом. А если вам очень хочется смотреть Баварию или Манчестер Юнайтед, то как раз, мне кажется, вот за это, вот это уже такая аудитория платных каналов.
Когда создается какой-то канал, все время кто-то на кого-то ориентируется. Я не знаю, может, кто-то ориентируется, ну, новостные, там, на BBC и так далее, когда вот «Москва-24» создавалась. Здесь ориентируется, может быть, на ESPN или еще на что-нибудь?
Я слышал про ESPN. Мне больше нравится, как Sky в Европе работает, если говорить о показе футбола. Mm-hmm. Потому что, конечно, североамериканцы очень крутые ребята в смысле показа спорта, но все-таки футбол, несмотря на то, что сокер делает очень хорошие шаги в Северной Америке и неплохо развивается, но футбол — это не североамериканский вид спорта. Хотя, еще раз говорю, решают не я, мое дело комментировать, и мне больше всего нравится Sky.
О большом футболе, даже об очень большом футболе. Вчера стало известно, что в борьбу за пост президента ФИФА вступил четвертый кандидат. Четвертый кандидат — это бывший зам генсекретаря ФИФА Жером Шампань. Сейчас я буду называть имена, которые совершенно... Не, ладно, Мишеля Платини я могу еще сказать, назвать?
Бургундия, Шампань.
Принц Иордании Али бин Аль-Хусейн. И бывший футболист сборной Тринидада и Тобаго Дэвид... Вот,
она его
нахит,
вчера
я даже не знаю,
нахит, наверное, он, да?
Кто все эти люди, кроме Платини?
Ну, это все чиновники ФИФА. Надо понимать, просто мы сейчас это все обсуждаем. ФИФА — это очень большая, громоздкая, максимально забюрократизированная, неоднократно обвиняемая в коррупции организация, что, наверное, учитывая ее масштабы, неудивительно. И там, на самом деле, все, что происходит в ФИФА, сегодня там идет такая очень серьезная борьба за власть, просто куда замешаны и очень крупные спонсоры, и, в общем, очень крупные там есть группировки, наверное, не совсем правильно говорить.
Группировки, наверное.
Сферы влияния делят. То есть вполне такая нормальная ситуация. Мы, понятно, что следим тут со стороны, чтобы не последовало никаких обвинений в коррупции при получении прав на чемпионат мира, но пока, в общем, в этой области никаких официальных обвинений и разговоров не было, там конкретных отдельных лиц, в частности, Блаттера, всеми правдами и неправдами отодвигают от поста президента.
А вот смотрите, что это всех, Блаттера, Платини?
Ну как за что? Не за что, а просто другие люди тоже хотят к власти. Вот, собственно, все очень просто.
Выбор Хусейн, Альбин,
Али. Ну а почему бы и нет? Собственно, и Блаттер тоже в прошлом же не был мега-знаменитым футболистом. Он тоже чиновник, но, правда, с многолетней историей.
Вы понимаете, что для нас вы все равно футбольный эксперт. Выборы будут 26 февраля. Нам важно, кто займет пост главы ФИФА. Нам важно, если это будет кто-то из тех, кого я уже перечислила, потому что еще заявки подаются.
Я думаю, что, конечно, нам важно, потому что мы же члены ФИФА.
И в этом смысле нам важно, чтобы это не был кто или был кто.
Я вот вам, знаете, честно говоря, вот все эти люди, которых вы называете...
Вы тоже знаете о них столько же, сколько я?
Нет, а есть подозрение, что о них мало кто вообще знает, кроме людей, которые... Да, конечно, нам с Блаттером отношения налажены, но просто я думаю, что кто бы ни стал президентом ФИФА, просто придется налаживать отношения. Все совершенно... Ну, это политика такая, футбольная политика. Но это просто, я еще раз, я говорю, что не надо прям вот уделять этому такое внимание, что, дескать, придет злой президент и отнимет у нас чемпионат мира.
А что, а вдруг кто-нибудь отнимет?
Вы поймите, а до чемпионата мира осталось 2,5 года, до Кубка конфедерации полтора, до Кубка конфедерации полтора. Это, сказать, что это скандал, если сейчас, это даже не, я думаю, что даже у Катара не отнимут, хотя стоило бы, потому что тот, кто...
А вот там, думаете,
нет,
была коррупция?
Ну, я свечку не держал, но вы поймите, что... То есть два, либо играть в футбол при температуре плюс 50 градусов, что бред, либо играть зимой, то есть ломать календари, что не меньший бред.
Ну, а вот они результате... не перенесли на зиму? Они же что-то
вы поймите, хотели. Зимой идут национальные чемпионаты, там сложившиеся традиции. Англичане вообще играют всегда в Новый год. У них это этот Boxing Day и так далее. Это... Англичане вообще очень болезненно относятся, когда им пытаются традиции их ломать.
Ну ладно, в 22-м году один раз уж ломают. Вы,
тут еще такая штука. Вот смотрите, закончился сезон, и футболисты едут на чемпионат мира. Они, конечно, измученные, но они знают, что следующий сезон еще не скоро, и, в принципе, можно себя особо не беречь, даже если травма, то когда еще? А тут посередине сезона, и все знают, что через 2 недели после окончания чемпионата мира, там, условно говоря, возобновится Лига чемпионов, а зарплату они получают вовсе не в сборных. Поэтому очень большой вопрос, будут ли там люди, в общем, ломать себя или не будут. Это как бы серьезная очень штука.
Про зарплаты хотела сказать, но уже не про зарплаты. Был бы Фабио Капелло, было бы про зарплаты. Нет, сейчас про Слуцкого. Вот последняя новость сегодняшняя, футбольная точнее, то, что министр спорта Виталий Мутко выступил за то, чтобы Слуцкий остался тренером и в сборной, и в клубе ЦСКА. Вы в этом смысле разделяете позицию Мутко?
Если Леонид Викторович найдет в себе силы, на мой взгляд, нагружать лучшего российского тренера в такой степени двумя фактически работами... Все мы знаем, что совмещать, да, как бы это непросто. А когда речь идет о таких энергозатратных работах, я предпочел бы, чтобы тренер национальной сборной был освобожден.
А но здесь кто решать... тогда ЦСКА будет тренировать? Ведь
но вот недавно же Виктор Гончаренко вошел в штат. Я думаю, что, может быть, это тоже не просто так. Но это надо, я думаю, что виднее Слуцкому, Гончаренко, Гинеру, ЦСКА, Мутко. Но мне все-таки кажется, что лучшим вариантом, я не знаю, будет это Слуцкий или будет это кто-то другой, все-таки, чтобы сборную тренировал освобожденный специалист.
А 86-й по поводу Катара, видимо, я слышала, что футболисты будут на пике, если чемпионат будет проводиться зимой.
Я сказал, да, про пик. Я просто еще раз вам скажу, напоминаю вам, что сразу после того, как чемпионат мира закончится, возобновятся, то есть наступит везде самая решающая фаза и во внутренних чемпионатах, и в Еврокубках. А вот теперь поставьте себя на место клубов, которые рискуют потерять своих лидеров посередине сезона, не перед сезоном, а как раз в самый разгар. И поставьте себя на место футболистов тоже. В общем-то, насколько это вообще уместно и насколько...
Насколько было уместно вообще давать тогда заявку Катару, если такие проблемы?
Это был не я.
Вопрос от Вудли, который, наверное, провокационный все-таки вопрос вам задает. Добрый день, Владимир. Кого бы вы поставили на второе место среди российских комментаторов?
Я поскольку считаю, что комментарии футбола — это не соревнование, а исключительно субъективная штука, опирающаяся на вкусы тех, кто слушает, не может быть ни первого, ни второго, ни третьего. Есть люди, которым нравится условный комментарий условного меня, а есть люди, которым не нравится. И в 95% случаев это не опирается ни на какую логику, а просто вот, ну как, знаете же, вот девушке не нравится или не нравится. Вот, собственно, вот так же и комментатор. То есть это такая абсолютная штука. Вот послушал, понравилось, а послушал, не понравилось, и все.
А кто ваш кумир в этой профессии? И есть ли такой?
Ну, кумир, наверное, это очень громко сказано, но мне посчастливилось поработать с Владимиром Никитичем Маслаченко, и я, в общем, очень всегда ценил его профессионализм, и исключительную какую-то жизнерадостность, которая, в общем, не часто встречается, когда человек уже в зрелом возрасте.
А Стагниенко у нас в гостях.
О профессионализме мы уже после новостей поговорим.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
13.36, и мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях у нас спортивный комментатор Владимир Стагниенко.
Еще раз здрасте.
Добрый
и день. И твиттер, смс и сайт.
Плюс 7-925-88-88-948. Номер для ваших смс-сообщений. Сайт говоритмосква.ру. Там есть специальная вкладочка, куда можете написать и задать вопрос. И твиттер говорит МСК.
Или написать реплику, как Игорь. И сейчас я нашего звукорежиссера попрошу, потому что слушатели просят камеру немножечко повернуть на лучшего комментатора России. Немножечко.
Немножечко.
Вот а где он, кстати говоря? Нет, лучший комментатор.
Да что же вы так скромничаете? Вчера, мы знаем, вы вечером ходили на концерт. И не просто на концерт, а на концерт по случаю 33-я Алисы. И точнее, не Алисы, а альбома Алисы.
Да,
«Энергия». Скажите честно, на концертах вы пляшете, подпеваете, вот это все?
Нет, ну я в свое время ходил, например, на 15-летие группы Алиса в 98-м году. То есть я на Алисе в студенчестве был очень много раз, и поскольку у меня есть старший брат, я, в общем, рос, у меня гремел русский рок из магнитофона, как он, «Романтик» или как он назывался?
Да.
Вот, так что нет, я в свое время и прыгал, сейчас уже, конечно...
А сейчас?
Нет, сейчас уже нет.
Или вы подпеваете,
или вы просто
хотя
нам не признаетесь?
Нет, я подпеваю, но вчера вот... Вчера я в кресле сидел, смотрел...
Мажор, в общем!
И подпевал, да.
А так интересно ходить на концерты вообще?
Ну,
кресле-то?
Когда как. Ну, уже поймите, там, конечно, было и перед сценой Рубилова, но я, знаете, как говорил герой фильма «Смертельное оружие», сержант Муртау, I'm told for this shit, ну, в смысле, я уже слишком, уже немножко, наверное, не то что староват, но уже этот период прошел, наверное.
А вы кулисовые?
Да, я просто с Машей Панфиловой, с дочкой Константина Евгеньевича, чуть знакома, она нас провела, я, в общем, Константину Евгеньевичу пожал руку, поблагодарил за замечательный концерт.
Сфотографировался?
И поехал домой. Нет, там самая обычная фотография, в общем. Он тоже мне сказал пару комплиментарных слов, потому что он, на самом деле, я просто знаю, что он любит футбол, поэтому, в общем, да, хороший был концерт, я получил большое удовольствие.
Вы как-то сказали, что по энергетике футбольные матчи похожи на рок-концерты, а что все-таки лучше?
Нет, ну футбол. Футбол нет, футбол лучше всего. Несмотря на то, что я количество рок-концертов, на которых я посетил, которые я посетил в жизни, оно очень велико, и фестивали всякие, и всякие наши концерты, и не наши концерты. Но, конечно, футболом круче.
А чем вот энергетика-то отличается? Рок-концерты и когда ты находишься на стадионе?
Ну, потому что ты как бы чувствуешь, понимаете, ты как бы чувствуешь энергетику людей, которые тебя окружают. Вот.
Про людей, которые окружают. Сейчас я приведу цитату Владимира Стагниенко.
Да, пожалуйста.
Однажды вас спросили, есть ли вещь, которую вы любите сильнее, чем футбол?
Да.
И вы ответили на полном серьезе, что футбол — это лучше, чем секс.
Да.
Если мы говорим, если мы говорим не о физических ощущениях, а об эмоциональных, то сумасшедший футбол круче, хотя секс, конечно, тоже бывает разный.
Да.
Ваши взгляды не поменялись?
Да, ты интервью дал год назад, чего бы
поменялся. А мало ли?
Нет, я же говорил не о физических потребностях, особенно там, да, молодых людей, да, я говорил не о... там, продолжение рода, что вообще отдельный разговор.
Нет,
я
мы сейчас про эмоции говорим,
об эмоциональном. Да. Нет, конечно, футбол круче.
Конечно, футбол. Вы не хотите присоединиться еще раз, дорогие слушатели? Мне кажется, вот есть что ответить.
Нет, тут, понимаете...
Должно быть, что ответить.
Мне сложно вам это объяснить. Это надо...
А это правда.
Если вы это понимаете, вы меня и так поймете. А если вы не являетесь футбольным болельщиком, то вы это не поймете. И зачем вам это понимать тогда? Каждому
свое. Хорошо, если вы настолько восторженный и фанат футбольный,
я уже
и
давно,
комментатор футбольный.
Давно уже не восторженный фанат.
Ну, вы да все равно ладно, вы только что... восторженность. Вы так об этом говорите,
но,
так вкусно
что
говорите.
Я...
Как...
Нет, но...
Понятно,
и как это вы делаете?
Я был
расскажите
восторженный в 20 лет. Вот тогда я был совсем
сумасшедший. А сейчас вы врете, что ли, когда комментируете?
Нет, почему же? Я сейчас
вот сейчас надо побыть восторженным, пока
нет,
у меня
нет,
тут
я матч. Не умею, я же сказал, что я плохой актер. Я могу быть только таким, как я есть. Нет, но просто Тогда это было вообще, понимаете, когда на части, когда, я не знаю, я там... Была история, я разбил ногой 3 бутылки шампанского, когда босой, когда у меня проиграла любимая команда. Но это случайно, я ящик пнул, а оказывается, папа купил маме шампанское.
А я же думала, босыми ногами ступал по бутылкам.
Нет, нет, просто ударил босой ногой и залил пол коридора вот шампанским. Но как бы сейчас это вот все сублимируется в репортаже.
Вы долго готовитесь вообще к репортажам? Ну, я не знаю.
Зависит от матча.
Зависит от матча, зависит от страны, как.
Ну, на самом деле, зависит от того, кто играет. Ну, вот сейчас у меня будет «Зенит» «Анжи». Ну, «Зенит» и так все время на виду. Ну, «Анжи», конечно, тоже на виду, но в меньшей степени надо там полчасика посидеть, да, посмотреть там по самой последней новости. Ну, в принципе, все время в материале варишься.
У вас давно был какой-то матч, на котором вы присутствовали не как комментатор, а как болельщик?
3 недели назад мы ходили с племянником на матч ЦСКА ПСВ Эйндховен в Лиге Чемпионов. Саша купил билет у спекулянтов. Мы 30 минут стояли, потому что на стадионе Химки... Если меня слушают работники стадиона Химки, ребят, ну это кошмар. Ну что вы делаете на входе? Ну это очень плохо. 30 минут стояли и не могли попасть на трибуны в очереди.
А вот ты привыкаешь, когда у тебя есть пресс-карты?
Нет, я спокойно очень.
Ну, просто когда у меня была пресс-карта, было очень хорошо.
Вы на конце
залезли. А вот потом, когда ты вот через все кордоны там ты проходишь, когда к тебе залезают, не знаю, заставляют доставать все, это, мне кажется, не очень
приятно. Я на концерт Алисы стоял в очереди, там такой молодой человек мне говорит: «Вы пили алкоголь?» Я говорю: «Нет, а вы?» Этот охранник, он мне говорит: «Я не пью алкоголь». Я говорю: «Какая у вас скучная жизнь». Ну, вот так и пообщались.
Это я к тому, что вы ходили на концерт Алисы, сидели там в кресле, и, конечно, вы будете жаловаться на очереди. Нет, в Химках.
Дело в том, что просто концерт был в Крокус-Сити-Холле, где, в принципе, там почти сидит, весь да. зал
было бы
сидят
не сидеть.
В кресле. Да. Если бы я ходил в ДК Горбунова, я бы там вполне нормально стоял в толпе. Другое дело, что я бы там, наверное, не прыгал, как сумасшедший, но был бы абсолютно с людьми.
Про футбол. Есть свои суеверия у всех. Есть суеверия у спортсменов, ну и футболистов в частности. Есть суеверия у болельщиков, в том числе относительно комментаторов. У комментаторов есть какие-то суеверия?
У меня нет.
Вообще никаких, никогда.
Как
вы не перешнуровываете ботинки
нет,
перед
нет,
матчем.
Нет, нет, нет. Вот с работы у меня нет никакого абсолютно...
Пока не произнесу скороговорку, не могу.
Ни ритуалов, ничего. Нет, есть на стадионе там есть... Ряд упражнений для голоса, которые мне посоветовали специалисты, просто чтобы немножко связки, ну, раскочегарить, потому что они очень легко садятся, когда вокруг рев, ты же начинаешь тоже голос все время повышать, как
ну,
подсознательно.
И пищать, да,
и вот, нет, это одно, но это не, просто это хочешь завтра хрипеть, можешь это не делать, не хочешь хрипеть, надо поделать. Но это как, вы же приходите на тренировку, вы же разминаетесь чуть-чуть сперва, чтобы там мышцу не дернуть, это та же самая история. Нет, никаких нету.
Злободнев спрашивает: Владимир, если бы не работа спортивного комментатора, кем бы вы могли бы работать с таким же энтузиазмом?
Не знаю, но если бы не работал спортивный комментатор, я бы где-нибудь в банке работал. Ну, в общем, так.
Все-таки, да?
Ну, а куда с моим образованием вообще деваться?
За кадром вы нам сказали, что вы, перед эфиром сказали, что вы собираетесь пойти на встречу выпускников.
Да, меня Саша Тащин, который вот до недавнего времени был моим начальником, тоже закончил финансовую академию, только на год позже меня и другой факультет, мне прислал ссылку, и я вот собираюсь, да, пойти.
В качестве кого?
В качестве выпускника.
Это я вас спрашиваю, потому что наверняка, как и все работники телевидения, вы тоже подхалтуриваете. И, возможно, даже вас зовут, чтобы, ну, не комментировать, чтобы вести подобные мероприятия.
Ну, меня иногда зовут вести всякие официальные мероприятия, не очень часто. Я, конечно, иногда соглашаюсь. Но в финансовой академии мы один раз с Катей Кирильчевой в Кремле вели выпускной пару лет назад. Но это была не халтура, я денег за это не... Ну, как-то еще с вуза деньги брать, не со своего...
А вот. Теперь ни за деньги не хочется.
Да нет, меня просто больше не звали, что нам вести, что ли, некому. Один раз это было так забавно, всем понравилось, мне тоже.
А ваши однокурсники, вы же наверняка с ними общаетесь, они собираются идти на это мероприятие, на встречу?
Ну, надо сейчас поспрашивать. Я, в принципе, много с кем общаюсь из однокурсников, с кем-то в баню хожу. Вот, то есть нет, у меня друзей с...
Они вам завидуют или вас жалеют?
Да нет, они из-за меня радуются. А чего мне завидовать? Они, у них денег больше, работа у них тоже любимая, просто своя. Что тут, у каждого своя.
А среди них много таких серьезных болельщиков футбольных?
Да, конечно, конечно.
Ну и чего вам завидовать, вы правда спрашиваете? Вы
ну,
правда
почему?
Не понимаете?
Тут же, понимаете, я же не развлекаюсь, у меня просто такая работа. Ну, у них своя работа, и на самом деле людей, которые увлечены... У меня еще, знаете, школа была интересная, у меня еще школа была при химфаке МГУ. И у меня почти все одноклассники, ну, не почти все, половина, стали очень серьезными учеными-химиками. Вот. кто-то уже доктор наук, там вот такие вот штуки.
И, глядишь, кто-то и Нобелевскую премию получит.
Я уверен в этом, потому что там люди.
Вообще все же интереснее ваше большое семейство. Ну, точнее, интересно...
Моя персональная довольно маленькая.
Персональная и маленькая. Нет, интересно вообще судьба ваших родителей, которые познакомились в Германии, насколько мы знаем.
Да, в школе. Нет, там у меня все, папа работает, мама на пенсии уже. В общем, все очень как у всех. У меня родители сами учителя.
Папа физрук уже у вас.
Он был, да, нет, он был когда-то в молодости учителем физкультуры. На самом деле он банковский работник тоже уже очень
Расскажите,
давно.
Расскажите, вас в детстве заставляли делать зарядку? Выгоняли на улицу обливаться холодной водой?
Да, вот обливали холодной водой, было, и зарядку заставляли делать.
Секции спортивные в какие?
Я 6 лет, 7 почти занимался борьбой самбо.
Да. А правда, что ваш папа вместе с Валерием Харламовым тренировался?
В детстве, да. Он в детской школе ЦСКА, им случалось вместе на лед выходить, но им было 12-13 лет тогда, то есть они были детьми фактически.
Но все равно же, помните.
Не, конечно, круто. Они одного года рождения, 48-го.
Папа хоккеистом каким-то полупрофессиональным стал?
Ну, папа стал нормальным хоккеистом, он играл за СКА Калинин. Просто так получилась такая история, деда перевели в Кривой Рог, и дед был военный, поэтому папа, там хоккея не было, и папа год вообще не играл. Естественно, когда вернулся, было понятно, что уже за ЦСКА угнаться сложно. Потом деда перевели в Калинин, папа там играл за СКА Калинин. Но потом уже просто стало понятно, когда он заканчивал педагогический, что уже надо определяться в жизни, и папа решил уже стать педагогом.
Вас-то почему тогда в хоккей не отдали? И тут раз, футбол.
Как-то так получилось. Ну, вообще, знаете, я просто смотрю на своего отца, у меня отец очень координированный, а я, конечно, не очень, поэтому из меня спортсмена особого никогда не получалось, потому что именно что у меня нету вот такой приличной координации. Нет координации движений, я поэтому... Я очень люблю в футбол играть, но всегда брал именно скорее характером и таким
настойчивостью. А вы на какой позиции играете?
Я играю слева в защите, в полузащите. Вот сегодня, правда, вот сейчас бы мог играть наша любительская команда, но я к вам пришел, завтра пойду.
Какая радость, что вы выбрали нас. Объясните, как это происходит. В детстве вы занимаетесь самбо. Учитесь в какой-то с химическим уклоном в школе,
Нет, школа, понимаете, школа была...
Поступайте в финансовую академию. Подождите, каким вообще боком вас заносит на пельменный завод, Владимир?
Это же все просто... Я учился в школе, которая была под окнами. В общем, это замечательная школа. Туда пойдет моя дочь в следующем году, потому что мы там же живем, в этом районе.
Семейная традиция, опять же.
Семейная традиция быть химиком? Нет, у нас такой нет традиции. Или учиться в школе.
Учиться в школе.
Нет, папа там не работал. Родители у меня в моей школе не работали. Потом поступил в финансовую академию. Ну, потому что у меня папа финансовый работник, брат финансовый работник, жена брата финансовый работник. Из меня не получилось финансовый
работник. Вас устроили туда? Нет, вы бабла-то туда попали?
Ну, нет, меня просто надо было заниматься с репетиторами, а это не секрет, чтобы поступить в серьезный вуз, нужно заниматься с репетиторами. Если с ними не заниматься, поступить очень сложно. Поэтому, конечно, в свое время пришлось много с ними заниматься, и, конечно, родители потратили на этих репетиторов немалые суммы денег, поэтому они не были очень довольны, когда я не стал работать по специальности. А на пельменном заводе я просто в студенчестве подрабатывал. Он тоже был недалеко от дома.
А что там делали? График.
Нет, покупные не ем.
А что там делали?
Я так на тестомешалке работал. Туда, значит, забрасываешь муки, заливаешь воды и добавляешь яичного порошка.
Мясо вас не допускали?
Не-не. Но на самом деле у нас...
Это хай-левел уже.
Нет, у нас хороший был завод, в том смысле, что вот все эти рассказы, знаете, про крыс, тараканов. Нет, ничего этого у нас не было. Все было очень чистенько. Но, конечно, качество фарша в нем, собственно, мясо было, то есть там всякие соевые добавки, так что оно, конечно...
А сами дома лепите, да?
Да, конечно, это другое совсем.
Вот. Но вы собираете все себе?
Да, конечно.
Вообще много готовите? И ваши коронные блюда?
Сейчас мало, к сожалению. Я очень люблю, книжки вожу всякие кулинарные, но сейчас мало времени не хватает.
А кухня любимая? Вы объездили полмира, наверняка везде все попробовали.
Ой, знаете, вот сейчас я так вам не скажу. Я очень люблю всякие с казанами штуки делать, но на самом деле...
Пловчик?
Да, это в обязательном порядке. На день рождения, вот у меня 35 лет отмечали, каждый год у меня все приезжают.
Сами делаете?
Конечно, как. Вы знаете, мне больше всего из тех, где я был, нравится аргентинская кухня. Но проблема в том, что аргентинская кухня, то есть половина аргентинской кухни, это то, что называется асадо, это стейки. Их в Москве достать сложно. Очень аргентинские.
Особенно
можно.
Сейчас.
Можно.
Нет, даже аргентинские
нормально. Да. Просто их, вы поймите, очень, то есть, везти сюда. То есть они либо будут замороженные, либо не свежие.
Очень
да.
Невкусно.
Нет, сейчас... есть хорошая заморозка, они, в общем, но это, конечно, не то, да. То есть это должно быть свежее. Поэтому есть в Москве рестораны аргентинской кухни, но они, конечно, дорогие. Вот.
Я хочу к вашей юности немножечко подвернуться.
Пожалуйста.
Говорят, что вас, как футбольного болельщика, в юности даже забирали в милицию.
Лет в 15, да. Но не то, что забирали. Там...
Попросили просто пройти.
Ну да.
Хотели
вот.
Бы вам
за
показать кабинет.
За распитие спиртных напитков, говорят, в столичном главке.
Нет, нет. Я как к спиртным напиткам на футболе всегда относился. Не очень хорошо, надо футбол смотреть, что там напитки пить. Нет, были такие, да, были такие. Ну, мы просто под раздачу попали.
А дрались вообще?
Стенка на стенку вот эти
вот походы. Я таким нет, ультрас-то не был. Нет,
слушайте, мы
шарфик носил, но я такой был.
Вчера еще тоже, когда готовились к программе, мы наткнулись на такую прекрасную подборку, где всякие футболисты именитые всячески тискают детей. Ну, то есть им встречаются дети, которые их поклонники большие, и футболисты, подходя к ним, их там обнимают,
там
доводят детей.
Там такой момент с ЭТО был, там они прям так обнимались с детенышами.
Дети до слез просто вот тронуты вот этими поступками. Был ли в вашем детстве такой футболист, при виде которого, обняв которого, вы тоже могли бы расплакаться?
Я как-то в детстве их не встречал просто, понимаете?
Нет, ну вот если бы он вдруг оказался настолько,
не знаю,
вы кого-нибудь...
Марадонна вдруг. Не-не,
у меня была история... Ван Бастена я видел. Марадону видел, но не близко. Нет, у меня была история... У меня один был кумир, капитан сборной Хорватии Звонимир Бобан. Я его встретил на чемпионате мира вот в 2014 году.
И... Обнял и плакал.
Нет, я хотел с ним сфотографироваться, и не получилось фотографии. Это, конечно, страшный провал был просто. Главное разочарование, закончившегося чемпионат мира. Но, может быть, еще встретимся.
Как могла не получиться фотография? На что фотография?
Кто-то дергал руками.
У меня был очень старый телефон, где не было фронтальной камеры. Поэтому я вот так, наугад, как бы, и в результате она просто не получилась и размазалась.
А вы специально брали с собой старенький телефон, чтобы у вас его не сперли?
А меня его сперли все равно в Бразилии. Вот, закончилось тем, что у меня его украли.
Представляете, если бы фотография получилась и украли бы телефон, было бы обиднее.
Нет, я бы успел ее перекачать, конечно.
А вдруг нет?
Не, успел бы.
Слушайте, ну насчет еще вашего детства. Часто так бывает, что комментаторами, футбольными в частности, становятся те люди, которые в детстве в свое время выключали телевизор и, глядя какой-нибудь матч, ну, просто сами его пытались комментировать. Вы так в детстве делали?
Нет. Нет. Мало того, я вообще, мне кажется, лет до 9 футбол не смотрел. Ну, не до 9, до 8.
А когда вы вдруг поняли, что вот оно, вот это ваш вид спорта, по крайней мере, как...
Чемпионат мира, у меня такой вот был первый чемпионат мира в Италии 90-го года, мне было 9 лет, вот, наверное, с тех пор. Но просто я дело в том, что совсем раннее детство провел в городе Будапешт. Там стояли наши войска в южной группе войск. И фактически вернулся уже в Москву, когда надо было в школу поступать.
Какой футбол в Будапеште, в конце концов?
Нет, футбол в Будапеште был. Я там помню, стадион Ференцвароса даже там рядом оказывался. Но как-то вот просто наш-то футбол там по телевизору особо не показывали, вот по мадьярскому. Поэтому я как-то вернулся вот уже к 87-88, еще года два по инерции как-то в футбол не попадал, а потом вот началось.
Мы говорили немножко об энергетике, говорили о болельщиках, но у каждого стадиона тоже своя энергетика. И у вас, ну, не то чтобы любимый стадион, вот стадион, арена, где вам хорошо и комфортно.
Очень крутая в Мюнхене Альянс-арена, и очень круто болельщики... Баварии, там диктор смешно так он говорит. Ну, например, с кем-то Бавария играет, и он им говорит: «Гол забил такой-то, Бавария!» Они ему хором отвечают: там: «Один, Боруссия, ноль!» И он им говорит: «Данке!» Они ему хором отвечают: «Битте!» Очень круто вообще. Вот там хорошо, хороший стадион. Я думаю, что это лучший стадион из всех, что я видел.
А лучшие болельщики где?
Очень вообще мега круто поют болельщики клуба «Сан-Лоренцо». «Альмагро» в Буэнос-Айрес. Я ничего круче. То есть, когда мне говорят, там Ливерпуль, это
да,
все...
Да, 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 я тоже хотел сказать, англичане.
Ливерпуль, вторая лига по сравнению с болельщиками Сан-Лоренцо. Я вам сейчас покажу ролик после эфира. Нет, это там вообще запредельно. Но там болельщики...
Может, там отбирают специальную группу?
Там болельщики опасные, ребята, к сожалению. Там все с криминалом переплелось.
Но поют хорошо.
Да, страшность. Да, ну, поют хорошо.
Катя уже немножечко коснулась темы ваших поездок по работе. А какой ваш любимый вид отдыха? И любите ли вы
путешествовать? Я в тайгу езжу.
Это вот единственный...
Моря, не океаны,
нет, я моря не очень люблю.
А дома на диване с книжечкой?
Ну, это, конечно, бывает. читать. Ну, с книжечкой тоже тут Катя сложность. Начинает на голове прыгать сразу, поэтому... Вот нет, мы сейчас книжку, мы «Хоббиты», кто, «Хоббиты» вот, читаем.
Сказать, кто читает сказки ребенку?
Я читаю «Хоббиты», мы читаем уже четвертый день, Кате очень нравится. Мы всех гномов выучили уже наизусть, как бы... Бален, Двален, Ори, Нори, Дори, Глоин, Оин, Фили, Кили.
Мне кажется, вы сейчас скороговорку просто...
И Торин Дубащит.
А дочка смотрит какие-то матчи, которые вы комментируете? Она вас идентифицирует?
Нет, дочь, конечно. Ну, уже 6 лет нам уже 7 идет.
Конечно.
Взрослая девица уже. Нет, конечно, конечно.
На работу ее берете с собой?
Нет, один раз мы были на съемках программы «Хочу собаку». Я ее просто звал, посадил ее в зале. Нет, так...
Ну, вы не куда? Дозрели до собаки? Это же ваша отдельная история про собаку. Вы всегда хотели
маленькая
собаку.
Маленькая съемная квартирка. Ну, куда там еще собаку будет?
Это кажется? Не было аргументом, почему вы не берете собаку пару лет назад, когда вы другим СМИ давали.
Ну, вы знаете, сейчас все-таки тяжело. У нас была такая другая квартирка. Сейчас у нас маленькая съемная двухкомнатная квартирка. Одна из комнат Катина. Поэтому еще собаку завести.
И возможно, на матч...
Не, гулять не проблема. Гулять не проблема.
А я возвращаюсь вот к Кате. Нет же у нас женских комментаторов футбола. Может быть,
нет,
простите,
не
подрастет?
Девушки комментировать футбол не будут.
Что это? Почему? Прям вот
ну, потому
ужасно?
Что мужчины, болельщики, им не будет не это поймут. Нравиться. 90%, ну не 90%, 80% аудитории это мужчины все-таки, да? То есть, ну как, давайте представим. В принципе, и девушки есть, которые любят бокс.
Раньше,
да,
раньше все
бокс
думали, что женщины не будут комментировать и гонки. А вон...
Нет, оно... Я думаю, что девушки очень много работают на телевидении. Ну, например, девушки работают от поля с микрофонами, берут интервью, включаются. И это я только за. Ну, во-первых, на девушку всегда приятно посмотреть, да. Во-вторых, она как-то раз к футболисту, ему и отказать в интервью тяжелее. Нет, вот это, то есть и девушка на спортивном телевидении, в том числе на футбольном, это прекрасно.
Это правда. Футболисты, когда... ты их ведешь, они сначала даже не понимают, куда идут.
Вот.
И говорят, а что, интервью, да?
Вот, видите, то есть единственная проблема, именно комментатор девушка, в это я не верю, а девушка на спортивном телевидении, чем больше, тем лучше. Так что если есть среди слушателей девушки, которые хотят работать на спортивном телевидении, дерзайте, это замечательно.
Приходите, будете помощницами Владимира Стогниенко. Рубрика у нас традиционная, уже, да. 5 вопросов, к сожалению, да, мало очень времени, 5 вопросов, 5 довольно быстрых ответов, по возможности.
Да,
первый
конечно.
Вопрос, что вы скрыли от мамы когда-то?
Забегали глаза, забегали. Много, видимо, скрыли.
Я вспоминаю. Ну, я, наверное, я скрывал всякие ссадины и шишки полученные, потому что мама всегда очень нервничала.
А где вы их получали? В саму когда?
Во дворе. Ну да, там всякие...
Нормальный мальчик.
Выбитые пальцы, разбитые коленки там. Вот это скрывал. Но, в принципе, у нас дома врать родителям было не принято.
Врать и скрывать разные вещи,
ну, это на самом деле родственные понятия.
Ну, ладно. А с какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
Ни с какой, но с Гвинет Палтроу я бы сходил на свидание.
Та-та-та-та. Самая большая ошибка в жизни?
Может быть, то, что я не стал работать по специальности после финансовой академии. Иногда я думаю об этом.
И жалеете, правда, серьезно?
Нет, я не жалею, глупо жалеть о том, что ты сделал вполне осознанно и, в общем, что... потом принесло тебе довольно любопытную жизнь, но, может быть, это была ошибка.
А вы можете допустить такой вариант, что когда-нибудь вы, не знаю, там, курсы повышения квалификации, как проходят, вы окунетесь еще раз в студенческую среду на годик-другой и пойдете все-таки по финансовым не стопам?
Я не очень представляю, как это сделать, но иногда такие мысли у меня есть.
Вы что, устали от работы комментатора? Или
нет, что-то? Просто я думаю о том, что, может быть, я что-то, что-то не попробовал, что стоило бы попробовать. Я не жалею ни о чем.
Исключительно то есть... любопытство это?
Да нет, не любопытство, но, в общем, это и деньги, и совершенно другой мир, кто знает.
Следующий вопрос. У кого бы вы попросили прощения?
Я, наверное, у бабушки с дедом, которых уже нет, и несмотря на то, что я вроде как уделял им внимание, ну, иногда последние годы жизни, но сейчас мне кажется, что, наверное, я делал этого было недостаточно.
Последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
Мой лучший друг Андрей Кукалинин, с которым мы учились все детство, входили на группу продленного дня, сейчас у него трое детей, и каждые выходные он на даче, из-за чего пропускает матчи нашей любительской команды. Если он меня слышит, Андрюх, мы тебя отзаявим, если ты не начнешь ходить.
Завтра же на футбол.
А если нас слышит руководство Матч ТВ, давайте какую-то большую зарплату дадим Владимиру Стогниенко, чтобы он наконец-то завел себе собаку. Человек столько лет хочет собаку.
И чтобы он не уходил собаку. Из профессии.
Мне дали, что там скрывать, хорошую зарплату.
Ну, тогда пусть дадут квартиру еще хорошую.
Для собаки. Спортивный комментатор Владимир Стогниенко был у нас в гостях. Спасибо большое.
Спасибо.
Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Мы через неделю услышимся. И удачи вам на Матч ТВ. Пока.
Пока.
Две блондинки.